метода медитации. Будда учил 84 тысячам способов приручения и усмирения отрицательных эмоций. И в буддизме существует бесчисленно много методов медитации. Я обнаружил, что три из них особенно эффективны в современном мире, и их может с пользой применять каждый. Это наблюдение за дыханием, применение объекта и произнесение мантры. Метод первый – наблюдение за дыханием. Это первый и очень древний метод, применяемый всеми школами буддизма. Он состоит в том, что вы легко и внимательно останавливаете свое внимание на собственном дыхании. Дыхание есть жизнь, основное и наиболее основополагающее выражение нашей жизни. В иудаизме руах – дыхание, означает дух Господа, пронизывающий творение. В христианстве также есть глубокая связь между Святым Духом, вносящим жизнь во все, и дыханием. В учении Будды дыхание, или на санскрите прана, называется колесницей ума, поскольку именно прана обеспечивает движение нашего ума. Поэтому, когда вы успокаиваете ум умелой работой с дыханием, вы одновременно и автоматически приручаете и обучаете ум. Разве все мы не замечали, как снимается напряжение, вызванное трудностями жизни, если мы просто можем побыть несколько минут в одиночестве и просто подышать, делая глубокие спокойные вдохи и выдохи? Итак, при медитации дышите естественно, так же, как всегда. Слегка сосредоточьте внимание на выдохе. Когда вы выдыхаете, просто вытекайте наружу вместе с выдохом. Каждый раз, когда вы выдыхаете, вы отпускаете и освобождаете все, к чему привязаны. Представьте, как ваше дыхание растворяется, сливаясь с вездесущей истиной. Вы обнаружите, что между выдохом и вдохом каждый раз возникает естественный промежуток, во время которого и будет растворяться ваша привязанность. Отдыхайте в этом промежутке, в этом открытом пространстве. А когда вы, естественно, сделаете вдох, не сосредотачивайтесь специально на нем, но продолжайте отдыхать умом в открывшемся промежутке. Во время занятия важно не вовлекаться в умственные комментарии, анализ или внутренние разговоры. Не делайте ошибку, постоянно комментируя в уме «сейчас я вдыхаю, сейчас я выдыхаю», стремясь удержать на этом свое внимание. Важно ваше чистое присутствие. Не концентрируйтесь на дыхании слишком сильно. Отдавайте ему около 25% вашего внимания, а остальные 75% пусть будут спокойно и свободно расслаблены. По мере того, как вы будете все более погружаться в свое дыхание, вы обнаружите, что становитесь все более и более присутствующим в настоящем моменте, возвращая в себя все свои разбросанные и разделенные аспекты и становясь цельным. Вместо того, чтобы наблюдать за дыханием, позвольте себе постепенно отождествиться с ним, как будто вы им становитесь. Медленное дыхание, дышащий и действие дыхания станут одним, растворятся двойственность и разделение. Вы обнаружите, что этот очень простой процесс внимания отсеивает ваши мысли и эмоции. Затем что-то отделяется, как будто вы сбрасываете старую кожу, и уходит. Однако некоторые люди не расслабляются и не чувствуют себя удобно, следя за дыханием. Они начинают при этом чувствовать чуть ли не клаустрофобию. Для них более полезным может быть следующий метод. Метод второй – применение объекта. Второй метод, оказывающийся полезным для многих, состоит в том, чтобы легко остановить ум на каком-то объекте. Вы можете использовать любой, естественно, красивый объект, пробуждающий в вас особое ощущение вдохновения, например, цветок или кристалл, но наиболее сильное воплощение истины – образ Будды или особенно вашего мастера. Ваш мастер – это ваша живая связь с истиной. Благодаря вашей личной связанности с мастером, просто вид его лица соединяет вас с вдохновением и истиной вашей собственной природы. Вдохновленный этим, установите фотографию своего мастера или изображение Будды на уровне глаз и легко остановите свое внимание на его лице, особенно на взгляде его глаз. Пусть в нем ваш ум спокойно пребывает в мире. Метод третий – произнесение мантры. Третий способ, широко применяемый в тибетском буддизме, а также в суфизме, православном христианстве и индуизме, состоит в слиянии ума со звуком мантры. Мантра по определению – то, что защищает ум. То, что защищает ум от негативности или то, что защищает вас от вашего собственного ума, называется мандрой. Когда вы нервны, растеряны или эмоционально уязвимы, то вдохновенное пение или повторение мантры может полностью изменить состояние вашего ума, преобразуя его энергию и окружение. Как это возможно? Мантра является сущностью звука и воплощением истины в виде звука. Каждый ее слог пронизан духовной силой, концентрирует в себе духовную истину и вибрирует благословением речи Будд. Говорится также, что ум движется силой тонкой энергии дыхания, праны, что проходит по тонким каналам тела и очищает их. Поэтому, когда вы поете мантру, то заряжайте свое дыхание и энергию, энергией этой мантры, непосредственно работая со своим умом и тонким телом. Несмотря на то, что я всю жизнь занимаюсь практикой мантры, меня иногда по-прежнему изумляет сила мантры. Несколько лет тому назад в Лионе во Франции я проводил занятия с 300 людей, в основном домохозяйками и врачами. Я учил их весь день, и они действительно стремились получить больше знаний и неустанно задавали вопросы один за другим. К концу этого дня я был совершенно обессилен, и в зале установилась тяжелая давящая обстановка. И тут я пропел одну мантру. Я был изумлен ее действием. За несколько секунд я почувствовал, что вся моя энергия восстановилась, атмосфера в зале преобразилась, и вся аудитория вновь стала интересной и очаровывающей. И такие случаи происходили со мной вновь и вновь, так что я знаю, что это не просто случайное чудо. Ум при медитации. Так что же нам делать с умом при медитации? Ничего, просто оставьте его таким, какой он есть. Один мастер описал медитацию как ум, подвешенный в пространстве, в нигде. Есть такая знаменитая пословица. Когда ум не исхитряется, то он самопроизвольно полон блаженства, так же, как вода, которая по природе прозрачна и чиста, если не взбаламучена. Поэтому старайтесь не навязывать уму ничего, не принуждать его. Когда вы медитируете, не старайтесь управлять умом, не старайтесь также находиться в покое. Не будьте слишком серьезны, не ощущайте, что участвуете в каком-то особом ритуале. Отпустите даже саму идею медитации. Позвольте своему телу быть таким, какое оно есть, а вашему дыханию таким, каким оно окажется. Думайте о себе, как о небе, объемлющем всю Вселенную. В медитации, так же, как и во всех искусствах, нужно соблюдать тонкое равновесие между расслаблением и бдительностью. Некогда монах по имени Шрона учился медитации у одного из ближайших учеников Будды. Ему было трудно найти правильное состояние ума. Он очень старался сконцентрироваться и получил головную боль. Потом он расслабил свой ум, но настолько, что заснул. Наконец он обратился к Будде за помощью. Зная, что до того, как стать монахом, Шрона был знаменитым музыкантом, Будда спросил его: «Ты ведь играл на вине, когда жил в миру?» Шрона кивнул. «Как ты добивался наилучшего звучания своей вины? Для этого нужно было очень сильно натянуть струны или совсем ослабить их?» «Ни то, ни другое. Они должны были быть натянуты как надо, не слишком сильно и не слишком слабо. Вот и с твоим умом должно быть так же». В Тибете было много мастеров-женщин, и одной из величайших была Мачи Клабдрон. Она говорила: «Будь бдителен, бодр, но при этом расслабься, расслабься. В медитации это чрезвычайно важно для взгляда». Будьте бдительны и бодры, но одновременно расслаблены, настолько действительно расслаблены, чтобы даже не удерживать саму идею расслабления. Мысли и эмоции, волны и океан. Те, кто начинает медитировать, часто говорят, что их мысли бунтуют и становятся непослушнее, чем когда-либо. Я ободряю их и говорю, что это хороший признак. Это говорит не о том, что ваши мысли становятся беспокойнее, а о том, что вы сами становитесь спокойнее и, наконец, осознаете, насколько шумными всегда были ваши мысли. Не разочаровывайтесь и не сдавайтесь. Что бы ни возникало, просто продолжайте присутствовать, продолжайте возвращаться к собственному дыханию, даже посреди полной путаницы. В древних указаниях по медитации сказано, что вначале мысли будут появляться одна за другой, без перерыва, подобно горному водопаду. Постепенно, по мере того, как вы будете все лучше выполнять медитацию, мысли станут подобны воде, текущей по глубокому узкому ущелью, затем большой реке, медленно и извилисто текущей к морю. И, наконец, ум станет подобен спокойному и тихому океану, чья гладкая поверхность лишь иногда нарушается случайной рябью или волной. Иногда люди считают, что при медитации у них не должно быть вообще никаких мыслей и эмоций. А когда мысли и эмоции возникают, то они раздражаются и обижаются на себя самих, думая, что потерпели неудачу. Но ничто не может быть дальше от истины. Есть такая тибетская пословица. Это слишком требовать, чтобы мясо было без костей, а чай без чаинок. Пока у вас есть ум, будут и мысли, и эмоции. Так же, как у океана есть волны, у солнца лучи, так и собственное сияние ума – это его мысли и эмоции. У океана есть волны, но это не особенно беспокоит океан. Волны в самой природе океана. Волны возникают, но куда они исчезают? Обратно в океан. А откуда они возникают? Из океана. Точно так же мысли и эмоции являются выражением самой природы ума. Они возникают из ума, но куда они деваются? Они растворяются в том же уме. Что бы ни возникало, не относитесь к этому как к особой проблеме. Если вы не будете резко реагировать на это, если вы просто будете терпеливы, это опять уляжется, растворившись в своей сущностной природе. Когда у вас есть это понимание, то появление мысли только укрепит вашу практику. Но когда вы не осознаете, чем на деле являются эти мысли, сиянием природы вашего ума, тогда они становятся семенами смятения. Поэтому сохраняйте нестесненное, открытое и сочувственное отношение к своим мыслям и эмоциям, потому что фактически ваши мысли являются вашей семьей, семьей вашего ума. Как часто говорил Дуджом Ринпоче, рядом с ними будьте как мудрый старик, смотрящий на то, как забавляется ребенок. Так что, какие бы ни возникали мысли и эмоции, позволяйте им возникать и исчезать, подобно волнам в океане. О чем бы вы ни стали думать, дайте этой мысли возникнуть и исчезнуть, без какого-либо принуждения. Не цепляйтесь за нее, не подкрепляйте ее, не предавайтесь ей. Не удерживайте ее и не пытайтесь ее развить. Не нужно ни следовать мыслям, ни призывать их. Будьте подобны океану, взирающему на собственные волны, или небу, взирающему с высоты на облака, проходящие по нему. Вы скоро обнаружите, что мысли подобны ветру, они приходят и уходят. Тут важно не думать о мыслях, но позволять им протекать через ум, сохраняя его при этом освобожденным от додумывания этих мыслей. Мы воспринимаем поток мыслей в обычном уме непрерывным, но в действительности это не так. Вы сами обнаружите, что мысли обязательно разделяются промежутками. Когда одна мысль уже стала прошлым, а следующая еще не возникла, всегда есть промежуток, в котором открывается ригпа – природа ума. Поэтому работа медитации заключается в том, чтобы позволять мыслям замедляться и делать этот промежуток все более и более заметным. У моего мастера был ученик по имени Алапант, известный индийский дипломат и писатель, служивший послом Индии в ряде мировых столиц. Он был даже представителем индийского правительства в Тибете, в Лхасе, и также в течение некоторого времени был его представителем в Сиккиме. Он занимался медитацией и йогой, и каждый раз, когда встречался с моим мастером, спрашивал его, как нужно медитировать. В этом он следовал восточной традиции, когда ученик все время, снова и снова, задает мастеру один и тот же простой вопрос. Алапант рассказал мне следующую историю. Однажды наш мастер Джамьян Кхенце смотрел, как исполняют танец ламы перед дворцовым храмом в столице Сиккима Гангтоке, и как раз смеялся над шутками Ацары, клоуна, заполняющего паузы между выступлениями танцоров. Алапант продолжал приставать к нему со своим вопросом о том, как медитировать, и в этот раз мой мастер ответил так, чтобы дать ему понять, что это окончательный последний ответ. «Смотри, это так. Когда одна мысль кончилась, а следующая еще не появилась, между ними есть промежуток, так?» «Да», — ответил Алапант. «Так растяни его, это и есть медитация». То, что вы испытываете. По мере того, как вы продолжаете практику медитации, вы можете испытывать самые разные состояния, как хорошие, так и плохие. Подобно тому, как в комнату со многими дверями и окнами воздух может входить с самых разных сторон, так и когда ваш ум становится открытым, в него могут входить самые разные переживания. Вы можете испытать состояние блаженства, ясности или отсутствия мыслей. С одной стороны, это очень хорошие переживания, и они означают прогресс в медитации. Когда вы испытываете блаженство, это признак того, что желание на время растворилось. Когда вы испытываете настоящую ясность, это значит, что на время исчезла агрессия. Когда вы испытываете состояние отсутствия мыслей, это признак того, что ваше неведение исчезло на время. Сами по себе это очень хорошие переживания, но они становятся препятствиями, если вы к ним привязываетесь. То, что вы испытываете, само по себе не является реализацией. Однако, если остаться свободным от привязанности к ним, они становятся тем, чем они в действительности являются – материалом для реализации. Отрицательные переживания часто наиболее обманчивы, потому что мы рассматриваем их как плохой знак. Однако в действительности при нашей практике отрицательные переживания являются скрытым благом. Попытайтесь не реагировать на них с отвращением, как вы обычно могли бы сделать, но вместо этого распознайте их как то, чем они в действительности являются – просто переживания, иллюзорные, подобные сновидениям. Осознание истинной природы такого переживания освобождает вас от вреда или опасности самого этого переживания, и в результате даже отрицательное переживание может стать источником великого блаженства и свершения. Существует бесчисленное множество историй о том, как мастера работали таким образом с отрицательными переживаниями и преображали их в то, что способствовало их собственной реализации. Традиция говорит, что для того, кто по-настоящему занимается медитацией, не отрицательные, а хорошие переживания создают препятствия. Когда все идет хорошо, вам нужно быть особенно осторожным и внимательным, чтобы не стать самодовольным или чересчур уверенным в себе. Помните, что сказал мне Дуджом Ринпоче, когда я был погружен в очень сильные переживания? Не волнуйся слишком, в конце концов, это и не хорошо, и не плохо. Он знал, что я становлюсь привязанным к этому переживанию, и эта привязанность, так же, как любая другая, должна быть оборвана. Чему мы должны научиться как в медитации, так и в жизни, так это тому, чтобы быть свободными от привязанности к переживаниям и от отвращения к тому плохому, что мы испытываем. Дуджом Ринпоче предупреждает нас еще об одной ловушке. С другой стороны, при медитации вы можете испытать затуманенное, полусознательное тягучее состояние, похожее на то, как будто у вас на голове колпак, какую-то сонную тупость. Это в действительности не более, чем род смутного, бездумного застоя. Как вам выйти из этого состояния? Взбодритесь, выпрямите спину, выдохните из легких застоявшийся там воздух и направьте свое сознание в чистое пространство, чтобы освежить свой ум. Если вы останетесь в таком застойном состоянии, то не будете развиваться. Так что, когда бы ни возникла подобная задержка, устраняйте ее снова и снова. Важно быть настолько внимательным и настолько бдительным, насколько это возможно. Какой бы метод вы ни использовали, прекратите его применение или просто дайте ему самопроизвольно раствориться, как только вы обнаружите, что естественно оказались в состоянии бодрого, нестесненного живого покоя. Продолжайте оставаться в нем спокойно, без отвлечения, без обязательного использования какого-либо метода. Метод уже исполнил свое назначение, однако если вы отвлечетесь или вас отвлекут, вновь обратитесь к тому методу, который наиболее подходит для возвращения в это состояние. Настоящее великолепие медитации состоит не в каком-либо методе, но в ее постоянном живом переживании присутствия, в ее блаженстве, ясности, покое и, что важнее всего, полном отсутствии привязанности к чему-либо. Это ослабление привязанности является знаком того, что вы становитесь более свободным от себя самого. И чем больше вы испытываете эту свободу, тем определеннее знак того, что эго, вместе с теми надеждами и страхами, которыми оно живо, растворяется, и тем ближе вы подходите к бесконечно щедрой мудрости отсутствия эго. Когда вы обретаетесь в этой обители мудрости, вы более не найдете преграды между «я» и «ты», «это» и «то», внутри и снаружи. Вы, наконец, вернулись в свой истинный дом в состоянии недвойственности. Хотя я дал здесь полные указания по выполнению этой практики, но нужно учитывать, что медитации по-настоящему можно научиться не по книге, но только под руководством квалифицированного учителя. Перерывы. Часто спрашивают, как долго мне нужно медитировать и когда. Практиковаться 20 минут утром и вечером или лучше несколько более коротких занятий в течение дня? Да, медитировать 20 минут – это хорошо, хотя я и не сказал бы, что 20 минут представляет какой-то крайний предел. Нигде в священных текстах я не находил такого указания на 20 минут. По-моему, понятие об этом возникло на Западе, и я называю его «стандартный западный период медитации». Дело не в том, как долго вы медитируете. Дело в том, приводит ли вас эта практика действительно в определенное состояние внимания и присутствия, когда вы немного открываетесь и можете вступить в контакт с сущностью своего сердца. А 5 минут практики, при которых вы сидите в бодром и внимательном состоянии, гораздо ценнее, чем 20 минут дремоты. Дуджом Ринпоче обычно говорил, что начинающий должен заниматься короткими периодами. Занимайтесь 4-5 минут, затем сделайте короткий перерыв всего на 1 минуту. Во время этого перерыва прекратите использовать метод, но не совсем прекращайте поддерживать свое внимание. Любопытно, что иногда во время усердных занятий, в тот самый момент, как только вы сделаете перерыв в применении метода, если остаетесь по-прежнему внимательны и присутствуете, именно в этот момент действительно происходит медитация. Вот почему перерыв является столь же важной частью медитации, как и само занятие ею. Иногда я советую ученикам, у которых есть проблемы с занятиями медитацией, практиковаться во время перерыва и устраивать перерыв во время самой медитации. Сидите в течение небольшого периода времени, затем сделайте перерыв, очень короткий, на 30 секунд или на минуту. Но будьте постоянно внимательны, что бы вы ни делали, и не теряйте своего присутствия и его естественной легкости. Затем вновь сядьте медитировать в бодром состоянии. Если вы проделаете много таких коротких сеансов, то эти перерывы зачастую будут делать вашу медитацию более реальной и вдохновляющей. Они будут лишать вашу практику неуклюжей, раздражающей жесткости и серьезности, неестественности, и станут давать вам все больше и больше сосредоточения и легкости. Постепенно это чередование перерывов и сидения в медитации сломает преграду между медитацией и повседневной жизнью, растворит контраст между ними, и вы все более будете, не отвлекаясь, находиться в своем естественном чистом присутствии. Тогда, по словам Дуджома Ринпоче, даже если медитирующий оставит медитацию, медитация не оставит медитирующего. Слияние. Медитация в действии. Я обнаружил, что современные специалисты по духовным занятиям не знают, как слить свою практику медитации с повседневной жизнью. Я не могу достаточно сильно подчеркнуть, слияние медитации с действием и есть все основание, цель и предназначение медитации. Мне жалуются, я медитировал 20 лет, но почему-то не изменился, я по-прежнему такой же, как был. Почему? Потому что между духовной практикой таких людей и их повседневной жизнью – бездна. Кажется, будто они существуют в двух отдельных мирах, совершенно не вдохновляющих один другого. Мне это напоминает одного учителя, которого я знал, когда ходил в школу в Тибете. Он блестяще объяснял правила грамматики тибетского языка, но едва ли мог написать хоть одно предложение без ошибок. Как же нам достичь этого слияния, чтобы повседневная жизнь была пронизана спокойным юмором и нестесненной отстраненностью медитации? Нельзя ничем заменить регулярные занятия медитацией, потому что только настоящая практика позволяет нам начать целостно испытывать покой нашей природы ума, чтобы затем поддерживать это переживание в течение нашей повседневной жизни. Я всегда советую своим ученикам не выходить из медитации слишком быстро, отвести несколько минут на то, чтобы покой занятий медитацией проник в их жизнь. Как сказал мой мастер Дуджом Ринпоче, не вскакивай, не беги, а слей свое внимание с повседневной жизнью. Веди себя подобно тому, у кого трещина в черепе, кто постоянно осторожен и следит, чтобы никто его не коснулся. Медитация пробуждает в вас осознание того, как природа всего сущего иллюзорна и похожа на сновидение. Сохраняйте это осознание даже в самой толще сансары. Один великий мастер сказал, после занятия медитацией нужно стать ребенком иллюзии. Дуджом Ринпоче советовал, в некотором смысле все подобно сновидению и иллюзорно, но даже так с юмором продолжайте заниматься делами. Например, если вы идете, то без нежелательной торжественности или внимания к собственной персоне, с легким сердцем идите к открытому пространству истины. Когда вы сидите, будьте опорой истины. Когда едите, скармливайте ваши отрицательные аспекты и иллюзии в чрево пустоты, растворяя их во всепроникающем пространстве. А когда ходите в туалет, рассматривайте это как освобождение от всех своих препятствий и преград, которые уносятся водой и исчезают. Итак, действительно важно не просто сидение в медитации, но то состояние ума, в котором вы оказываетесь после медитации. Именно это спокойное и сосредоточенное в центре состояние ума нужно продлевать во всем, что бы вы ни делали. Мне нравится дзен-буддийская история, в которой ученик спрашивает своего мастера. «Мастер, как ввести просветление в действие? Как практиковать его в повседневной жизни?» «Тем, что ты ешь и спишь», — ответил мастер. «Но, мастер, каждый человек ест и каждый спит. Но не каждый ест, когда он ест, и не каждый спит, когда спит». От этой истории происходит знаменитая дзенская пословица. «Когда я ем, я ем. Когда я сплю, я сплю». «Есть, когда ты ешь, и спать, когда ты спишь» означает полностью присутствовать во всех своих действиях, без каких-либо отвлечений, создаваемых эго для того, чтобы не дать тебе быть тут. Это и есть слияние. И если вы действительно желаете этого достичь, то вам нужно не просто заниматься медитацией, как иногда применяемым лечебным средством или процедурой, но сделать ее такой же неотъемлемой частью ежедневной жизни, как еда. Вот почему превосходным способом развития этой силы слияния является занятие медитацией в уединении, вдалеке от напряженной современной городской жизни. Слишком часто люди обращаются к медитации в надежде получить какие-то необычайные результаты, вроде видений, свечений или каких-то сверхъестественных чудес. Когда же подобного не происходит, они чувствуют крайнее разочарование. Но настоящее чудо медитации обычнее и намного полезнее. Это тонкое преображение, которое происходит не только в вашем уме и эмоциях, но в действительности и в вашем теле. Это преображение исцеляет. Ученые и врачи обнаружили, что когда вы в хорошем настроении, даже клетки вашего тела радуются, а когда вы настроены негативно, ваши клетки могут стать злокачественными. Все состояние вашего здоровья в целом имеет большое отношение к состоянию вашего ума и вашему образу существования. Глава 6. Эволюция, карма и повторное рождение. Сказано, что в ту ночь, важнейшую в истории человечества, когда Будда достиг просветления, он прошел через несколько различных этапов пробуждения. На первом из них, когда его ум был собран и очищен, безупречен, свободен от скверн и стал мягким, послушным, закрепленным и недвижимым, он увидел свои прежние жизни. Вот что он рассказывал об этом. «Я вспомнил многие-многие прежние существования, через которые я проходил. Одно-два рождения, три, четыре, пять, 50, 100, 100 тысяч рождений в разных мировых периодах. Я знал все об этих рождениях, где они происходили, каким было мое имя в каждом, в какой семье я рождался и что я делал в той жизни. Я вновь пережил удачи и несчастья каждой жизни и свою смерть в каждой жизни и рождался вновь и вновь. Так я вспомнил неисчислимое прошлое существование с их точными обстоятельствами и событиями. Это знание я приобрел в первой страже той ночи». Реинкарнация и твердая вера в жизнь после смерти занимали важное место почти во всех мировых религиях с начала истории человечества. В раннехристианские времена и в период почти всего Средневековья христиане верили в повторное рождение. Ориген, один из наиболее влиятельных отцов церкви, веря в предсуществование душ, писал в III веке: «Каждая душа является в этот мир укрепленной победами или ослабленной поражениями своих прежних жизней». Хотя христианство со временем отвергло веру в реинкарнацию, ее отголоски можно обнаружить в мировоззрении Возрождения, в трудах крупных поэтов-романтиков, например, Блейка и Шелли, и даже в творчестве такой вроде бы неподходящей для этого личности, как Бальзак. С ростом интереса в конце прошлого века к восточным религиям удивительно много людей Запада пришло к принятию индуистского и буддийского знания о повторных рождениях. Один из них, великий американский промышленник и филантроп Генри Форд, писал: «Я стал приверженцем теории реинкарнации, когда мне было 26 лет. Религия не могла предложить ничего, что имело бы смысл. Даже работа не могла дать мне полного удовлетворения. Бесполезно работать, если опыт, полученный в одной жизни, мы не можем использовать в следующей. Когда я открыл для себя реинкарнацию, время перестало быть ограниченным. Я перестал быть рабом часовых стрелок. Я хотел бы передать другим то спокойствие, что дает нам этот взгляд на длительность жизни». В числе других известных лиц на Западе, которые, по-видимому, верили в повторное рождение, можно назвать Гёте, Шиллера, Сведенборга, Толстого, Гогена, Малера, Артура Конан Дойля, Дэвида Ллойд Джорджа, Киплинга, Сибелиуса и генерала Паттона. Однако большинство людей по-прежнему имеют лишь очень туманное представление о жизни после смерти, не понимая, на что это может быть похоже. Люди постоянно говорят мне, что невозможно верить в то, чего они не испытали на опыте. Однако это вряд ли может быть доказательством того, что реинкарнация не существует, не так ли? Как сказал Вольтер, в конце концов, быть рожденным дважды не более удивительно, чем быть рожденным один раз. Меня часто спрашивают: если мы жили прежде, то почему мы этого не помним? Но почему отсутствие памяти о своих прошлых жизнях должно означать, что мы вообще не жили раньше? В конце концов, то, что мы переживали в детстве или вчера, или даже то, о чем мы думали час тому назад, было очень живо, когда происходило, но в памяти многое стирается, как будто этого вообще не было. Если мы не можем вспомнить, что мы делали или о чем думали в прошлый понедельник, то почему же нам кажется, что было бы легко или обычно помнить то, что мы делали в предыдущей жизни? Иногда я подразниваю людей, спрашивая: что заставляет вас так твердо верить, что не существует жизни после смерти? Какое доказательство этого у вас есть? А что, если вы обнаружите, что за этой жизнью есть следующее после того, как вы умерли, отрицая ее существование? Что вы тогда будете делать? Разве вы не накладываете на себя ограничения своим убеждением, что она не существует? Разве не более разумно хотя бы признать возможность жизни после смерти из-за отсутствия доказательств обратного, или как минимум сохранять открытое отношение к этому, хотя и нет того, что бы вы назвали конкретными доказательствами? А что было бы конкретным доказательством жизни после смерти? После этого я часто прошу людей, чтобы они спросили себя, почему все основные религии верят в жизнь после этой жизни, и почему сотни миллионов людей во все времена, включая величайших философов, мудрецов и гениев Азии, жили с этой верой, как существенно важной частью их жизни. Неужели все они просто заблуждались? Давайте вернемся к вопросу о конкретном доказательстве. То, что мы никогда не слышали о Тибете, или то, что мы просто никогда там не были, не значит, что Тибета не существует. Прежде чем был открыт огромный американский континент, кто в Европе мог предполагать, что он есть? Даже после того, как его открыли, многие оспаривали этот факт и сомневались в нем. По-моему, именно этот резко ограниченный подход к жизни не дает нам принять истинность повторных рождений или хотя бы серьезно подумать об этой возможности. К счастью, на этом эта история не кончается. Те из нас, кто занимается духовными учениями, например, медитацией, узнают многое неизвестное ранее о нашем уме, потому что в то время как наш ум все более и более открывается необычному, огромному и до ныне неведомому существованию природы ума, мы начинаем видеть полностью иное измерение, в котором постепенно растворяются все наши произвольные понятия о нашей личности и реальности, которые, как нам казалось, столь хорошо нам знакомы, и в котором возможность существования других жизней, кроме одной этой, становится как минимум вероятной. Мы начинаем понимать, что все, что говорили нам мастера о жизни и смерти и о жизни после смерти, реально. Некоторые доказательства, говорящие о повторных рождениях. Существует обширная литература, в которой собраны свидетельства людей, утверждающих, что они могут вспомнить свои прошлые жизни. Если вы действительно хотите получить какое-то серьезное понимание вопроса о повторных рождениях, я посоветовал бы вам ознакомиться с этими публикациями, подходя к ним не только с открытым умом, но и с наибольшей разборчивостью. Из сотен рассказов о реинкарнации, которые можно было бы привести здесь, есть один, который особенно мне нравится. Это история о пожилом жителе Норфолка в Англии по имени Артур Фловердью, которого с 12-летнего возраста посещали необъяснимые, но очень живые умозрительные картины какого-то большого города, окруженного пустыней. Одним из этих образов, наиболее часто возникавшим в его уме, был какой-то храм, по-видимому, вырубленный в скале. Эти странные образы постоянно являлись ему, особенно когда он играл с галькой на морском берегу близ своего дома. По мере его взросления подробности видений становились все четче, и он видел здание этого города, расположение его улиц, солдат и дорогу, ведущую в этот город сквозь узкое ущелье. Значительно позже, в старости, Артур Фловердью совершенно случайно посмотрел документальный телефильм о древнем городе Петра в Иордании. Он был поражен, впервые увидев то место, образы которого он столько лет носил в своем уме. Впоследствии он утверждал, что никогда даже не видел никакой книги о Петре. Однако о его видениях стало широко известно. Он выступил в телепрограмме BBC, и это привлекло к нему внимание правительства Иордании, которое пригласило его прилететь вместе с продюсером BBC, чтобы снять фильм о его реакции на Петру. До этого он лишь один раз выезжал за границу. Это была недолгая поездка на побережье Франции. Перед отправлением этой экспедиции Артур Фловердью встретился с мировым авторитетом по Петре, автором книг об этом древнем городе, который подробно расспросил его и был поражен точностью его знаний. Он заявил, что некоторые подробности мог знать только археолог, специализирующийся в этой области. BBC записала описание Петры, данное Артуром Фловердью перед ее посещением, чтобы сравнить с тем, что окажется в Иордании. Фловердью особенно отметил три места, которые видел в своих видениях Петры. Любопытную скалу в форме вулкана на окраине города. Небольшой храм, где, как он считал, его убили в первом веке нашей эры. И необычное сооружение в городе, которое было хорошо известно археологам, но назначение которого они не могли понять. Специалист по Петре не мог вспомнить такой скалы и сомневался в ее существовании. Когда он показал Артуру Фловердю фотографию той части города, где раньше находился храм, то был поражен, когда тот указал почти точное место. Затем этот пожилой человек спокойно объяснил назначение сооружения, о котором не догадывались археологи. Это было помещение для стражи, где он сам служил солдатом 2000 лет тому назад. Большинство его предсказаний оказалось точным. При приближении экспедиции к Петре Артур Фловердью показал, где находится та таинственная скала. Оказавшись в городе, он сразу же, не сверяясь с картой, прошел к помещению для стражи и показал, как использовалась находящаяся там интересная система учета стражников, выходящих на дежурство. Наконец, он прошел к тому месту, где был убит вражеским копьем в первом веке нашей эры. Он также указал, где находятся различные сооружения, еще не найденные археологами, и объяснил их назначение. Археолог, специалист по Петре, сопровождавший Артура Фловердью, не мог объяснить невероятные знания этого совершенно обычного англичанина. Он сказал: «Он сообщил подробности, большинство которых точно соответствуют известным археологическим и историческим фактам. Для того, чтобы создать и поддерживать такую непротиворечивую и сложную выдуманную структуру, нужен совершенно иной ум, чем у него, учитывая масштабы его воспоминаний, по крайней мере тех, о которых он мне рассказал. Я не думаю, чтобы он обманывал. По-моему, у него просто нет данных для обмана такого масштаба». Что же могут объяснить необычные знания Артура Фловердью, кроме повторных рождений? Вы можете сказать, что он мог читать книги о Петре, или даже что он мог получить свои знания посредством телепатии. Однако то, что некоторые сведения, сообщенные им, были неизвестны даже специалистам, является достоверным фактом. Есть также увлекательные случаи с детьми, которые могли самопроизвольно вспоминать подробности своих прежних жизней. Доктор Иэн Стивенсон из Университета штата Вирджиния собрал много таких случаев. Один поразительный рассказ о детской памяти прошлой жизни привлек внимание Далай-ламы, который послал своего специального представителя расспросить эту девочку и проверить ее рассказ. Ее звали Камалджит Кур, и она была дочерью школьного учителя сикха в Пенджабе, в Индии. Однажды, когда она была со своим отцом на ярмарке в соседней деревне, она вдруг попросила его отвезти ее в другую деревню, находящуюся недалеко от той, где они были. Ее отец удивился и спросил ее, зачем ей это надо. «Здесь у меня ничего нет», — ответила она, — «это не мой дом. Пожалуйста, отвези меня в ту деревню». Мы с моей подругой ехали на велосипедах, когда на нас вдруг наехал автобус. Моя подруга сразу была убита. У меня были раны на голове, около уха и носа. Меня отнесли с этого места на скамью перед зданием суда. Потом меня отвезли в деревенскую больницу. У меня из ран сильно текла кровь, и мои родители и родственники пришли ко мне. Так как в местной больнице не было необходимого, чтобы лечить меня, они решили отвезти меня в амбалу. Но врачи сказали, что меня нельзя вылечить, поэтому я попросила родственников забрать меня домой. Отец девочки был поражен, но поскольку она настаивала, он наконец согласился отвезти ее в ту деревню, хотя и думал, что это просто детская прихоть. Они отправились в эту деревню вместе, как он и обещал. Когда они подъехали к деревне, девочка узнала местность, показала, где она попала под автобус, попросила, чтобы они пересели в повозку рикши, и сама стала указывать путь. Когда они подъехали к нескольким домам, стоявшим рядом друг с другом, она остановила рикшу, сказав, что жила здесь. Девочка и ее изумленный отец подошли к дому, в котором, по ее словам, жила ее прежняя семья. Ее отец, который все еще не верил ей, стал расспрашивать соседей о семье, похожей на ту, что ему описала Камалджит Кур. Соседи подтвердили эту историю и сказали пораженному отцу, что этой дочери, по имени Ришма, было 16 лет, когда она погибла, и что она умерла в машине по дороге домой из больницы. При этом отец девочки очень занервничал и сказал Камалджит, что им пора домой. Но она вошла прямо в дом этой семьи и попросила дать ей фотографию ее класса, которую стала с радостью разглядывать. Когда пришли дедушка и дядя Ришмы, она тут же узнала их и безошибочно назвала каждого по имени. Она указала свою комнату и показала своему отцу все остальные комнаты в доме. Потом она спросила, где ее учебники, две серебряные заколки для волос и две ленты и новый бордовый костюм. Тетя Ришмы объяснила, что это были вещи ее племянницы. Затем девочка повела присутствующих в дом ее дяди, где опознала еще некоторые вещи. На следующий день она встретилась со всеми своими бывшими родственниками, а когда настало время уходить, чтобы успеть на автобус до дома, она отказалась, заявив своему отцу, что собирается остаться здесь. Ему все-таки удалось уговорить ее вернуться вместе с ним. Семья Камалджит попробовала уложить разрозненные факты в единую историю. Камалджит Кур родилась через 10 месяцев после смерти Ришмы. Камалджит еще не начала ходить в школу, но часто притворялась, что читает, и смогла назвать имена всех одноклассниц класса Ришмы по фотографии. Кроме того, Камалджит постоянно просила, чтобы ее одежда была бордового цвета. Как узнали ее родители, Ришма получила в подарок новый бордовый костюм, которым очень гордилась, но не успела ни разу надеть. Последнее, что Камалджит Кур смогла вспомнить о своей прежней жизни, это как фары машины освещали дорогу по пути из больницы домой. По-видимому, это был момент ее смерти. Можно придумать много способов опровержения этой истории. Например, можно было бы заявить, что семья маленькой девочки, преследуя какие-то собственные интересы, подговорила ее заявить о том, что она является реинкарнацией Ришмы. Семья Ришмы принадлежала к зажиточным крестьянам, но и семья Камалджит Кур не была бедна, а владела одним из лучших домов в их деревне с двором и садом. Интересно, что в действительности семья, в которой она оказалась в нынешней жизни, отнеслась ко всему этому с немалым смущением и тревожилась о том, что скажут соседи. Однако наиболее подтверждает эту историю отношение к ней семьи Ришмы. Ее родственники признались, что хотя они не очень хорошо разбираются в своей религии и даже не знают, признают ли сикхи реинкарнацию, но вне всякого сомнения убеждены, что Камалджит Кур является их Ришмой. Я бы предложил любому, кто хочет всерьез изучить возможность жизни после смерти, познакомиться с впечатляющими свидетельствами тех, кто пережил состояние, близкие к смерти. Поразительно, у скольких из тех, кто это пережил, осталось твердое убеждение, что жизнь после смерти продолжается. Но у многих из них до этого не было никаких религиозных убеждений или какого-либо духовного опыта. Исследования в этой области также показали, что те, кто пережил близкие к смерти состояния, впоследствии стали более открытыми к реинкарнации и начали склоняться к тому, чтобы признать ее существование. И разве нельзя объяснить поразительные таланты некоторых вундеркиндов в области музыки или математики тем, что они были развиты в их предшествующих жизнях? Вспомните о Моцарте, в 5 лет сочинявшем минуэты, а в 8 публиковавшем сонаты. Интересно, что Моцарт в письме к отцу называет смерть следующими словами. «Истинный и лучший друг человечества, ключ, отпирающий двери к нашему истинному состоянию счастья. Вечером, — пишет он, — я никогда не ложусь в постель без мысли о том, что, быть может, хотя я и молод, мне не увидеть грядущего дня, но ни один из моих знакомых не может сказать, что в моем общении с ними я упрям или мрачен. И за этот источник счастья я ежедневно благодарю моего Творца и от всего сердца желаю того же всем моим друзьям, его творениям». Вы можете спросить, если жизнь после смерти действительно существует, то почему же так трудно ее вспомнить? Платон в своем мифе об Эре предлагает объяснение этой потери памяти. Эр был солдатом, после битвы его приняли за мертвого, и, похоже, он пережил состояние, близкое к смерти. Пока он был мертв, он многое увидел, и ему было велено вернуться к жизни, чтобы рассказать другим, на что похоже посмертное состояние. Перед тем, как вернуться к жизни, он видел готовящихся к новому рождению, которые толпились в ужасной, удушающей жаре на пустоши забвения, в пустыне, лишенной деревьев и растений. «Когда настал вечер, — говорит нам Платон, — они стали лагерем у реки Безмыслия, чью воду не в силах удержать ни один сосуд. Там все должны выпить какое-то количество этой воды, но у некоторых не хватает мудрости, чтобы воздержаться и не выпить больше, чем положено. И каждый, когда выпьет, забывает все. Самому Эру не позволили испить этой воды, и он пробудился, оказавшись на погребальном ложе и способный вспомнить все, что слышал и видел. Есть ли какой-то всеобщий закон, препятствующий нашим воспоминаниям о том, где и кем мы жили прежде? Или же любую память о прошлых жизнях стирает просто сама величина, широта и интенсивность того, что мы переживали в них? Иногда, я думаю, помогло бы нам, если бы мы их помнили. Не могло бы это лишь еще больше запутать нас? Непрерывность ума. С точки зрения буддистов, главный довод, утверждающий истинность повторных рождений, основывается на глубоком понимании непрерывности ума. Откуда берется сознание? Оно не может возникнуть из ничего. Момент сознания не может произойти без того, чтобы немедленно перед ним не было другого момента сознания. То, как именно совершаются повторные рождения, хорошо иллюстрируется следующим примером. Последовательное существование в ряде повторных рождений нельзя сравнить с жемчужным ожерельем, где все жемчужины удерживаются вместе, проходящей сквозь них нитью, душой. Это скорее похоже на столбик из игральных костей, поставленных друг на друга. Каждая из костей отдельно, но поддерживает ту, что стоит на ней, и функционально с ней связана. Между этими костями нет личности, но есть обусловленность. Буддийские священные тексты дают очень ясное описание этого процесса обусловленности. Он объясняется в знаменитых ответах буддийского мудреца Нагасены на вопросы царя Милинды. Царь спросил Нагасену: «Тот, кто рождается вновь, тот же, кто умер, или иной?» Нагасена ответил: «И не тот, и не иной. Представь, государь, что некто зажег светильник. Будет ли светильник гореть всю ночь?» «Да, почтенный, будет гореть всю ночь». «И что же, государь, пламя его во время полночной стражи и пламя его во время утренней стражи одно и то же?» «Нет, почтенный». «И что же, государь, светильник был во время вечерней стражи один, а во время полночной стражи иной, и во время утренней стражи еще иной?» Нет, почтенный, но именно благодаря ему светильник горел всю ночь. Вот так же, государь, и последовательность дхарм связуется. Иным существо рождается вновь, иным умирает, как бы безначально, бесконечно связуется, а потому и не тот, и не иной не получается в сцеплении очередного сознания. Царь затем просит привести другой пример, объясняющий точно природу этой зависимости. И Нагасена сравнивает это с молоком. Простокваша, сливочное масло и топленое масло делаются из молока, но никогда не являются тем же самым, что молоко. Однако их изготовление всецело зависит от молока. Затем царь спрашивает, если нет переходящего из этого своего тела в иное, то существо, вероятно, освобождается от греховных деяний прошлой жизни. Нагасена приводит такой пример. Один человек крадет у другого плоды манго. Те манго, которые он крадет, не являются точно теми же манго, которыми другой изначально владел и посадил. Поэтому на каком основании наказывать вора? А это основание, объясняет далее Нагасена, состоит в том, что украденные манго выросли только благодаря тем, которые изначально посадил их владелец. Точно так же мы связаны с прежней жизнью из-за наших в ней действий, чистых или нечистых, и не свободны от их результатов. Карма. Во второй страже той ночи, когда Будда достиг просветления, он получил иное знание, дополнившее его знание о повторных рождениях. Знание о карме, естественном законе причины и следствия. «Небесным взором, очищенным и превосходящим человеческий, видел я, как существа гибнут и вновь возвращаются к бытию. Видел я тех, кто был высоко и был низко, был блестящий, был незначителен, и как каждый из них получал, согласно своей карме, благоприятное или мучительное повторное рождение. Истина и та движущая сила, что стоят за повторными рождениями, и есть то, что называется кармой. На Западе карму часто совершенно неправильно понимают как судьбу или предопределение». Лучше всего думать о ней, как о ненарушимом законе причины и следствия, управляющем этой вселенной. Слово «карма» буквально означает «действие», и карма является как силой, скрытой в действиях, так и результатом наших действий. Существует много видов кармы – международная карма, карма народа, карма города и личная карма. Все они сложно взаимосвязаны, и понять их во всей их сложности может лишь просветленное существо. Говоря простыми словами, что же значит «карма»? Она значит, что все, что бы мы ни делали нашим телом, речью и мыслями, будет иметь соответствующий результат. Каждое, даже самое малое действие несет в себе свои следствия. Мастера говорят, что даже малое количество яда может вызвать смерть, и даже мельчайшая семечка может стать огромным деревом. И как сказал Будда, не пренебрегайте отрицательными деяниями только потому, что они малы. Как бы мала ни была искра, она способна сжечь сток сена величиной с гору. Он также сказал, не пренебрегайте малыми добрыми деяниями, считая их бесполезными. Даже малые капли, в конце концов, заполнят большой сосуд. Карма не распадается, как вещи внешнего мира, и никогда не теряет силы действия. Ее не способно уничтожить время, огонь или вода. Ее сила не исчезает, пока она не созрела. Хотя результаты наших действий еще, может быть, не созрели, но они неизбежно созреют при нужных условиях. Обычно мы забываем, что мы делали, а результаты этих действий настигают нас гораздо позже. К тому времени мы уже не можем связать их с их причинами. Представьте себе орла, говорит Джигме Лингпа. Он летит высоко в небе, он не отбрасывает тени. Затем внезапно он замечает добычу и устремляется вниз. И тут, когда он приближается к земле, появляется его зловещая тень. Результаты наших действий часто задерживаются, иногда до следующих жизней. Мы не можем точно определить одну причину, поскольку любое событие может быть крайне сложной смесью многих карм, созревших одновременно. Поэтому сейчас мы склонны считать, что событие происходит с нами случайно, и когда все идет хорошо, просто называем это везением. Что же, кроме кармы, может дать толчок удовлетворительному объяснению тех крайних и необычных различий, что существуют между всеми нами? Даже те из нас, кто рождается в одной и той же семье, или в стране, или в схожих обстоятельствах, имеют различный характер, с нами происходят совершенно различные случаи, мы все имеем разные таланты, склонности и судьбы. Как сказал Будда, «То, что вы есть, это то, чем вы были». То, чем вы будете, это то, что вы делаете сейчас. Падмасамбхава выразил это так. Если вы хотите знать, какой была ваша прошлая жизнь, рассмотрите свое нынешнее состояние. Если вы хотите знать, какой будет ваша следующая жизнь, рассмотрите свои теперешние действия. Доброе сердце. Значит, вид того рождения, который мы будем иметь в следующей жизни, зависит от природы наших действий в жизни нынешней, и важно никогда не забывать, что следствие наших действий полностью зависит от намерений или побуждений, что лежат в их основе, а не от величины этих действий. Во времена Будды жила одна старуха-нищенка, прозванная «уповающая на радость». Она видела, как цари, князья и простой люд делают приношения Будде и его ученикам, и более всего хотела сделать то же самое. И она пошла просить милостыню, но за весь день добыла только мелкую монету. Она пришла с ней к торговцу и попыталась купить немного масла. Он сказал ей, что на эту мелкую монету она ничего не может купить. Но услышав, что она хочет сделать приношение Будде, он жалился над ней и дал ей столько масла, сколько ей было нужно. Она отнесла масло в монастырь, где заправила им лампу и зажгла ее. Она поставила лампу перед Буддой и загадала такое желание. «Мне нечего поднести, кроме этой маленькой лампы, но посредством этого приношения пусть я впредь буду благословлена лампой мудрости. Пусть я смогу освободить все существа от их тьмы. Пусть я смогу очистить все, что их затмевает, и привести их к просветлению». В ту ночь все другие лампы погасли, но лампа нищенки еще горела на рассвете, когда Маудгальяйна, ученик Будды, пришел, чтобы собрать лампы. Когда он увидел, что одна из них все еще горит, с новым фитилем и полное масло, он подумал, нечего ей гореть, и попытался задуть ее, но она продолжала гореть. Он попробовал погасить огонек пальцами, но он по-прежнему горел. Он попытался загасить его полой своей одежды, но огонь продолжал гореть. Будда наблюдал за всем этим и сказал, «Маудгальяйна, ты хочешь погасить эту лампу? Ты не сможешь. Ты не сможешь даже сдвинуть ее с места, не говоря о том, чтобы погасить ее. Если бы ты вылил воды всех океанов на эту лампу, и это бы не погасило ее. Вода всех рек и озер мира не смогла бы потушить ее. Почему? Потому что эта лампа была поднесена с преданностью и чистотой сердца и ума. Это намерение наделило ее огромной ценностью». В то время, как Будда говорил это, та нищенка приблизилась к нему, и он предрек, что в будущем она станет совершенным Буддой, которого назовут «Свет лампы». Так что именно наши побуждения, хорошие или дурные, определяют плоды, приносимые нашими действиями. Как сказал Шантидева, «Вся радость этого мира происходит от желания сделать других счастливыми, а все страдания этого мира происходят от желания сделать счастливыми себя самого». Из-за того, что закон кармы неизбежен и ненарушим, всякий раз, когда бы мы не вредили другим, мы непосредственно вредим сами себе. А когда мы приносим им счастье, то приносим себе будущее счастье. Далай-лама говорит, если вы будете стараться сдерживать свои себелюбивые побуждения, гнев и тому подобное, и развивать в себе больше доброты и сострадания к другим, то в конце концов вы сами выиграете от этого гораздо больше, чем в противном случае. Поэтому я иногда говорю, что мудрый себялюбец должен поступать именно так. Глупые себелюбцы постоянно думают о себе, а результаты этого отрицательны. Мудрые себелюбцы думают о других, помогают другим, как только могут, и в результате тоже получают благо. Вера в реинкарнацию показывает нам, что во Вселенной есть какая-то высшая справедливость или доброта. Именно эту доброту все мы пытаемся раскрыть и освободить. Всякий раз, когда мы действуем положительно, то приближаемся к ней. Когда же мы действуем отрицательно, то затмеваем и подавляем ее. И всякий раз, когда мы не можем выразить ее в наших жизнях и действиях, мы чувствуем себя несчастными и потерпевшими крушение. Поэтому, если выразить то важное значение, которое имеет для нас факт существования реинкарнации, оно будет следующим. Развивайте это доброе сердце, которое жаждет дать другим существам долговременное счастье, и действуйте так, чтобы обеспечить им это счастье. Воспитывайте в себе доброту и проявляйте ее на деле. Далай-лама сказал, не нужно храмов, не нужно сложной философии. Наш собственный мозг, наше собственное сердце – вот храм. Доброта – вот моя философия. Творчество. Таким образом, карма не является фаталистической и предопределенной. Карма означает нашу способность творить и изменяться. Это способность творить, потому что мы можем определять, как и почему мы действуем. Мы можем изменяться. Будущее в наших руках и в руках нашего сердца. Будда сказал, «Карма творит все совсем как художник». Карма сама сочиняет свой танец, совсем как плесунья. Поскольку все приходящее, текущее и взаимозависимо, наши действия и мысли неизбежно определяют наше будущее. Нет такой ситуации, сколь безнадежной или ужасной она бы ни казалась, например, смертельная болезнь, которую мы не могли бы использовать для собственного развития. И нет такого преступления или жестокости, которые не могли бы быть очищены искренним раскаянием и настоящей духовной работой. Миларепа считается величайшим тибетским йогом, поэтом и святым. Я помню, с каким трепетом я читал в детстве его жизнеописание и рассматривал маленькие иллюстрации, нарисованные в этой рукописи. В молодости Миларепа учился на чародея и из мести убил и погубил своей черной магией несчетное множество людей. И все же его раскаяние и те испытания и невзгоды, которые ему пришлось пройти вместе с его великим мастером Марпой, позволили ему очистить все эти отрицательные действия. Он достиг просветления, и его образ в течение многих столетий вдохновлял миллионы людей. Мы в Тибете говорим, Отрицательные действия имеют одно хорошее качество. Их можно очистить. Так что надежда есть всегда. Даже убийцы и наиболее закоренелые преступники могут измениться и преодолеть те причины, которые привели их к совершению преступлений. Наше состояние в настоящем, если мы его используем умело и с мудростью, может вдохновить нас на то, чтобы освободиться из уз страдания. Все, что бы сейчас с нами ни происходило, отражает нашу прошлую карму. Если мы это знаем и знаем это подлинно, то какие бы ни выпадали нам страдания и трудности, мы не будем относиться к ним как к краху или катастрофе, не будем считать их каким-либо наказанием. Мы также не будем винить себя и не будем предаваться ненависти к себе. Мы рассматриваем боль, через которую проходим, как завершение следствий, плоды прошлой кармы. Тибетцы говорят, что страдание – это метла, что сметает всю нашу отрицательную карму. Мы можем даже испытывать благодарность за то, что наша карма подходит к концу. Мы знаем, что везение, плод хорошей кармы, может быстро пройти, если мы его не используем хорошо. А невезение, результат отрицательной кармы, может на деле давать нам замечательную возможность развития. Для тибетцев карма имеет по-настоящему живое и практическое значение в их повседневной жизни. Они воплощают в жизни принцип кармы, осознавая его истинность, и это лежит в основе буддийской этики. Они понимают ее как естественный и справедливый процесс, поэтому карма вдохновляет их на чувство личной ответственности за все, что бы они ни делали. Когда я был маленьким, у моей семьи был замечательный слуга Апи Дорджи, очень меня любивший. Он был по-настоящему святым человеком и за всю свою жизнь никому не причинил вреда. Всякий раз, когда я в детстве делал что-либо, могущее причинить вред, он тут же мягко говорил: «О, это неправильно». И благодаря ему у меня развилось глубокое ощущение вездесущности кармы, почти автоматическая привычка преображать свои реакции, если возникает какая-либо мысль, могущая принести вред. Неужели действия кармы так трудно увидеть? Разве недостаточно нам оглянуться на наши собственные жизни, чтобы ясно увидеть последствия некоторых наших действий? Когда мы расстраивались или причиняли кому-либо вред, разве это не имело ответной реакции? Разве не оставались мы с горькими воспоминаниями и тенью отвращения к самим себе? Такие воспоминания и такие тени – это карма. Наши привычки и страхи тоже происходят от кармы, от результата наших прошлых действий, слов или мыслей. Если мы исследуем наши действия и станем действительно следить за ними, то увидим, что в них есть повторяющаяся структура. Всякий раз, когда мы действуем отрицательно, это приводит к боли и страданию. Всякий же раз, когда мы действуем положительно, это со временем приводит нас к счастью. Ответственность. Я был очень тронут тем, как поразительно точно переживание состояний близких к смерти подтверждает истинность кармы. Одним из обычных составляющих этих переживаний, по поводу которого много размышляли, является обзор всей жизни. Похоже, что люди, переживающие это, не только в самых живых подробностях просматривают события своей последней жизни, но могут также видеть всеобъемлющие следствия того, что они делали. Фактически, они переживают весь спектр следствий, которые их действия произвели для других, и все чувства, как бы они ни были неприятны и резки, которые они в других вызывали. Я замечал, что многие чувствуют угрозу в реальности кармы, потому что они начинают понимать, что невозможно избежать ее природного закона. Есть и такие, которые внешне проявляют полное презрение к карме, но внутренне испытывают глубокие сомнения относительно своего собственного отрицания. Днем они могут действовать с бесстрашным презрением ко всей морали, с напускной беззаботной уверенностью, но ночью в одиночестве их ум часто темен и беспокоен. Как на Востоке, так и на Западе есть свои характерные способы уклоняться от той ответственности, что происходит из понимания кармы. На Востоке карму используют как повод не оказывать никому помощи, говоря, что как бы другие ни страдали, это, мол, их карма. В свободно мыслящем западном мире мы делаем совершенно противоположное. Верящие в карму люди Запада могут быть преувеличенно чувствительными и осторожными, и заявлять, что помочь кому-то, значит вмешаться в то, что этот человек сам должен отработать. Что за уклончивость, предающая нашу человечность? Может быть, тут наша карма как раз и состоит в том, чтобы найти способ помочь? Я знаю нескольких богатых людей, их богатство может быть и гибелью, поощряя в них леность и себелюбие, или они могут ухватиться за возможность действительно помочь другим своими деньгами и тем помочь самим себе. Мы никогда не должны забывать, что именно в наших действиях, словах и мыслях мы можем делать свой выбор, и мы можем, если мы выберем это, положить конец страданию и причинам страданий и помочь нашему потенциалу, нашей истинной природе Будды пробудиться в нас. Пока эта природа Будды не будет полностью пробуждена, пока мы не будем освобождены от нашего невежества, слившись с бессмертным просветленным умом, не может завершиться круг жизни и смерти. Поэтому, как говорит нам учение, если мы теперь в этой нынешней жизни не примем полнейшей ответственности за самих себя, то наши страдания будут продолжаться не только в нескольких будущих жизнях, но в тысячах жизней. Именно это отрезвляющее знание заставляет буддиста считать будущие жизни еще более важными, чем эта теперешняя жизнь, потому что в будущем нас ожидает огромное их множество. Это осознание долгого срока руководит тем, как они живут сейчас. Они знают, что пожертвовать всей вечностью ради одной этой жизни было бы равносильно тому, чтобы потратить свои сбережения, скопленные за всю жизнь, на стакан вина, безумно игнорируя последствия. Однако, если мы соблюдаем закон кармы и пробуждаем в себе доброе сердце любви и сочувствия, если мы очищаем поток своих мыслей и постепенно пробуждаем мудрость природы своего ума, то можем стать истинно человеческим существом и достичь высшего просветления.